Спасибо большое, брат Димас. Это огромная привилегия быть сегодня вечером здесь, в этом собрании христиан, здесь, в этой обледеневшей местности. Я недавно звонил домой, и там, далеко на севере, градусов на 20 теплее, чем здесь. Я, должно быть, привез это с собой. Я потороплюсь и вернусь обратно быстренько. Все растения замерзнут. Что ты думаешь об этом, Кричи? Это, конечно, холодно. И так рад познакомиться сегодня вечером с этим приятным пастором и увидеть вас, люди. Я только что появился, несколько минут. Я приехал из Тусона, куда я должен буду отправиться сегодня. Вчера вечером ехал и прибыл около 2:30 ночи туда, в Тусон. И потом весь день был там на ногах и уехал всего несколько минут. Ну, я прибыл, полагаю, нахожусь здесь около полутора часов, что-то около этого, тут. И поэтому я не слишком-то много поспал, но я постараюсь не уснуть здесь. Но мы рады здесь быть. Этот мальчуган баловался здесь с этими микрофонами. Я сидел там сзади на месте для кого-то из деток. Мальчик подошел, посмотрел на меня очень странно. Я сказал: «Ведь всем нам, деткам, можно сидеть вместе, разве нет?» Вот. Однако, конечно же, я люблю тех малышей. И это, очень приятно быть сегодня вечером здесь. И что есть эти замечательные люди, что стоят вокруг. И я надеюсь сейчас, что брат Уильямс все рассказал вам об... И брат Роуз здесь, о предстоящем съезде. Полагаю, вы с этим хорошо ознакомлены. Должен будет проходить в Рамаде, сразу же. Съезд у бизнесменов. И мы ожидаем замечательного времени там. Брат Велмер Гарднер, прекрасный сильный оратор, и там будут другие служители, Орал Робертс и много кто. И мы ожидаем замечательного времени в Господе. Надеюсь, как-нибудь в это время давайте проведем там служение исцеления в том заведении. Я хотел бы подключить брата Орала, и мы соберемся вместе. Да, господа, не будет ли это просто замечательно? Это было бы настоящим прорывом для этого, не правда ли? Служение исцеления там, в Рамаде, это было бы хорошо. Так что, возможно, мы это сделаем, знаете. Возможно, Господь устроит это для нас, провести служение исцеления. Таким образом, мы ездим сейчас из церкви в церковь, стараемся распространять добрые вести и чтобы взаимодействовать друг с другом и иметь общение во всех различных церквах. Это то, во что мы верим, что мы одно во Христе. На днях я говорил с одним врачом. Я собираюсь поехать за границу, и необходимо проходить медосмотр. Так что я проходил осмотр, и он поместил меня на какое-то из тех электромагнитных... Не спрашивайте меня, что это такое. И он увидел нечто странное. И он снова проверил, и ничего не мог понять. И он созвал врачебный консилиум, и он просто не мог этого понять. Он сказал: «Я никогда такого раньше не видел». И вот он показал мне изображение этого, как там, где обычно находится сознание, и есть подсознание. И они отстоят далеко друг от друга. Но на моей, он заметил, что они оба находились вместе. Сказал: «Вы очень необычный человек». Я сказал: «Я всегда это знал. Все знают». Сказал: «Мы не видели такого никогда раньше». И так он стал мне рассказывать об этом. Я сказал: «Знаете, я полагаю, благой Господь, когда Он делает нас, Он просто создает нас несколько отличающимися. Мы выглядим непохожими друг на друга, и поэтому иной раз мы даже поступаем не так, как все. Но Он делает это для Себя, своим собственным способом устроения этого. Мы просто входим в большую формовочную машину, и мы просто сидим, не двигаясь, Он придаст нам форму такую, какую Он хочет для нас. И я знаю, что никому бы не хотелось быть тем, кем мы не являемся. Единственное, чего все мы можем желать, после того, как мы спаслись и стали Божьими детьми, единственное, чего мы хотим, просто с каждым днем ходить немного ближе. Вот чего мы жаждем, того великого общения. Как это прекрасно! Задумывались ли вы когда-нибудь просто, что мы делали бы, если бы у нас не было этого? Что, если бы в нас не покоилась та великая надежда? Что мы делали бы? Я говорил в одной из церквей, пусть я сначала в одном месте, затем в другом и по стране, я иной раз выскажу что-нибудь. Думаю, что, возможно, я повторю это в той же церкви. Но я выходил из одного здания, где я как бы довольно сильно ругал по поводу этих людей сегодня, танцующих здесь этот новый танец, который появился, который у них называется «твист» или как-то так. И я сказал, я просто не понимаю, ради чего вообще людям хочется ломать себе ноги и вести себя подобным образом. Итак, там был один парень, возрастом где-то 26-27 лет, встретил меня сзади, сказал, «Одну минуточку, мистер Бранхам». Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Знаете, вы просто не понимаете». Я сказал, «Надеюсь, я никогда не пойму». Итак, он сказал, «Видите ли», — сказал он, «я вас понимаю», — сказал, «вам 50 лет, но если бы вы были моего возраста, было бы иначе». Я сказал, «Подождите-ка минуту». Я сказал, «Я проповедовал Евангелие, когда я был моложе вас на 10 лет. Я по-прежнему верю тому же Евангелию. Я нашел то, что овладевает, и нашел больше радости в служении Господу, чем все то, что может где-то произвести дьявол. Это оно дает удовлетворение». Знаете, Давид однажды сказал, «Как лань желает к потоку воды, так душа моя жаждет Тебя, о Боже». Если вы видели какого-нибудь из тех малышей, когда он ранен, может быть, его нагнали собаки и вырвали у него из бока большой кусок мяса или как-то так, у него идет кровь, и она, собака, может пойти по его следу. Она не такая, как человек. И она сможет выследить того оленя, идет ли у того кровь или нет. И вот, единственный способ, если у того оленя кровотечение единственное, как он сможет выжить, это добраться туда, где есть вода. И если он сможет добраться туда, где вода, он попьет той воды, она остановит кровотечение, и он сможет уйти. Он весьма умный. Но теперь можете себе представить, увидеть какого-нибудь из этих малышей израненного и истекающего кровью, и просто как его головка высоко поднята, и напряжено все чутье, какое у него есть для обнаружения воды своим обонянием. Он просто обязан найти воду или погибнуть. И вот, для него это просто вопрос жизни и смерти. Он, просто каждый слабый запах, который он уловит, он старается, жаждет, он должен ее найти. Теперь, вот так и нам следует жаждать Бога, понимаете? Как лань желает к потоку воды, так душа моя жаждет Тебя, о Боже. Сокрыться где-то с Ним — вот желание моего сердца, и я верю, что это желание всех присутствующих сегодня здесь. И теперь, вечер за вечером, и мне нравится это видеть, лица, которые ты видишь где-то в одном месте, ты видишь их в другом, мне это нравится. Вы показываете свою общительность и выражаете то, ради чего мы здесь. И, о, мне, конечно же, нравится видеть старомодное пробуждение в Фениксе. О, вот это да! То слово «Феникс» взволновало меня с самого первого раза, как я прочел его о нем. Феникс, Аризона. Как же, мальчишкой я думал, вот бы мне попасть в то место. Вот бы мне попасть туда, в Феникс. И сейчас, видя его, и когда мы здесь, мы видим, что он, подобно всем остальным городам, погрузился в пучину греха, наплыв туристов и пьянства, кутеж, аморальность, все прямо у порога. Но все же, среди всего этого, ты найдешь лишь кое-какие подлинные драгоценности, которые Бог вытряс из этой пустыни здесь, сияющие в венце славного Божьего народа. И это то, ради чего я сегодня вечером здесь. Объединиться вместе с вами, братья, и с вами, сестры, чтобы постараться светить светом Господа Иисуса для других, чтобы и их можно было также найти в этой огромной кутерьме. И многие из них еще там. Меня это удовлетворяет. Должны будут прийти еще, и нам необходимо сделать все, что мы сможем, чтобы доставить их туда, и жить жизнью, которая отобразит Христа. Теперь, перед тем, как мы прочтем из Писания небольшой отрывок, я прибыл так поздно, где-то за 5 минут. Я набросал несколько заметок. И Федеральная налоговая служба как раз отправила мне некоторые декларации. Мне пришлось сразу же приехать, еще сегодня, возможно. На этом нужно будет проставить штемпеля, и потому мне пришлось ехать на почту. И когда я приехал, Билли сказал: «Тебе лучше поторапливаться». И вот здесь у меня просто шли, шли и шли встречи с теми людьми. Ой-ой-ой. Они говорят о правосудии во вратах суда. Я задаюсь вопросом, где же оно? Да, я не видел такого. И они хотели, чтобы я уплатил подоходный налог с каждого чека, данного мне за последние 50 лет, расплатиться с долгами компании. На это вешают криминал, понимаете? $355,000. Я сказал: «Да расстреляйте меня». «Как я это сделал?» Я сказал: «У меня вряд ли наберется больше 55 центов». Я сказал: «Как я смогу это сделать?» И они 5 лет не спускали с меня глаз. Итак, по поводу людей, вкладывающих средства. Скажем, мы проводим какую-то кампанию, и люди, они просто знают, что меня звать Уильям Бранхам, и они просто выписывают чек на расходы. Этим занимаются служители. Я никогда в жизни не брал приношения, и поэтому они берут... Я из своей церкви получаю зарплату $100 в неделю. И эти пожертвования, но каждый понимает, что они вкладывают это. И на следующее утро тот, кто был главой финансового комитета, он приходил и говорил: «Брат Бранхам, нужно подписать эти чеки». И, ну, я просто ставил на них свою подпись, он пускал их в дело. И затем они проверили все это полностью. И на меня самого не было потрачено ни единого цента. Но когда я подписывал тот чек, они сказали, что это становилось моим. Люди дают это мне, затем я даю это церкви. Ох, ну и ну. Мне сперва было очень не по себе. Потом я увидел, что каждый муж в Библии, я думаю, несший духовное служение для Бога, был связан с федеральными правительствами. Посмотрите это и разберитесь. Это верно. Моисей, Даниил, Иоанн Креститель, Иисус Христос умер от рук федерального правительства, осужденный на смертную казнь, Петр, Иаков, Иоанн, Иоанн Богослов, все, каждый, всех преследовали. Почему? Это седалище сатаны. Вам это известно? Знаете ли вы, что сатана поднял Иисуса на гору и во мгновение показал ему все царства, мир? И он сказал: «Они мои. Я делаю с ними все, что захочу, видишь? И я дам их тебе, если ты падешь и поклонишься мне». Так что видите, кому они принадлежат. Нам неприятно думать это о своем собственном, но так и есть. Итак, он сказал, Иисус сказал: «Прочь отсюда, сатана!» Он знал, что он унаследует их в тысячелетнем царстве. Он знал, что они будут его. Когда если бы эти страны управлялись Богом, наступило бы и тысячелетнее царство. Но этот день наступит. Они завели ООН и Лигу наций и все прочее, чтобы попытаться установить мир. Но до тех пор, пока над этим стоит сатана и политика, что будет происходить? Они будут воевать Совершенно точно. Но настанет момент, когда все оружие будет сложено, и прозвучит барабанная дробь, и настанет вечность, светлая заря, наш царь займет свой престол. О, будет пение, будет ликование, и будет один флаг, один народ, одна нация, говорящая на одном языке, небесном. Аминь. Я жажду того времени, и я стремлюсь к той цели, доверяя Богу, что однажды, когда все окончится, я смогу сказать, смогу услышать, как Он мне скажет: «Зайди повыше». Сегодня вечером я здесь, в Финиксе, во имя Господа. Я не буду пытаться объяснить то, что произошло. Многие из вас, кто берет ленты, непременно достаньте ту, которой час, господа. Это было как раз перед тем, как я уехал из дома. Меня сюда отправило видение. Это «я не знаю, что...» Я не продавец лент, и я не делаю упор на тех вещах. Мы их получаем, и у нас поставлен процесс распространения лент по всему миру. Далеко в джунгли и везде. Они вставляют в уши какие-то маленькие штучки, они берут и могут записать это на ленту, и становятся там, и переводят это прямо на тот язык, и это идет по всему миру. Но та, которую я записал, та, который час, господа, или не это ли то время, господа, когда-то я субботним вечером, 3 недели назад, в церкви, после того, как всю свою жизнь видел видение, никогда раньше в моей жизни у меня не было ничего подобного этому. И я не знаю, что это. Я просто здесь, но меня сюда послал Он. Я не знаю, что оно означает. Я здесь и все. И я должен быть честным и искренним. И это единственный способ, каким мы вообще чего-нибудь добьемся у Бога. Быть искренним. Потому что люди узнают. Бог знает вначале, что ты не искренен. Искренен ты или нет, и люди узнают. Потому что однажды был один человек, который пытался пророчествовать, и Бог сказал, или настоящий пророк сказал ему, сказал: «Давай вспомним». Были пророки и до нас. Пророк узнается только тогда, когда его пророчество сбывается. Так что нам лучше быть уверенными, что мы знаем, что так сказал Бог, прежде чем мы что-либо об этом скажем. Будьте искренними и честными. Теперь давайте всего на минутку склоним свои головы для молитвы. Давайте сейчас отложим всякую заботу теперь на следующие несколько минут. Я желал бы знать, в этой небольшой приятной группе, находящихся здесь в этот вечер людей, я знаю, что здесь есть те драгоценности, которые Иисус однажды придет забрать, которые пробудятся из праха. И, возможно, здесь есть некоторые, кто не совсем уверен, будут они там или нет. Возможно, вы нуждаетесь в чем-то еще. Если в вашей жизни сегодня есть нужда, сообщите о ней Богу просто поднятием своей руки. Просто сказав: «Боже, Тебе известно, что я сейчас имею в виду. И благослови меня. Мне плохо. Я нуждаюсь в исцелении. Я своенравный. Мне нужно вернуться в общение. Я хочу вернуться. Я ошибся. Я иду обратно. Я хочу, чтобы Ты сегодня вечером помог мне вернуться обратно». Благословит вас Бог. Небесный Отец, сейчас, когда мы приступаем к Твоему престолу посредством крови, ибо и Аарон, входя к престолу милости, он прежде всего брал в свою руку кровь, и он шел. И мы в этот вечер верою принимаем кровь Господа Иисуса и идем к Божьему престолу с дерзновением, зная, что у нас есть право прийти, не в своей собственной праведности, но в Его. Кровь представляет наше очищение, и я молю, Небесный Отец, чтобы Ты удовлетворил наше прошение. Во-первых, мы хотим просить Тебя быть к нам милостивым, прощающим нам все наши прегрешения, когда мы исповедуем свои проступки, и свои ошибки, и свои тайные грехи, и свои неведомые грехи. И мы также, как служители, будучи священниками, исповедуем грехи людей. Мы стоим вместе, Господь. Мы любим людей. Мы чувствуем себя подобно Моисею, когда он бросился в пролом удержать от людей гнев Божий. Какое то было проявление праведности Христовой, когда Христос бросил себя в пролом, чтобы спасти людей. И, Отец, мы, как Его слуги, с Его Духом в нас, каждый присутствующий здесь, в этот вечер христианин, заслоняет собою грешника. Боже, будь к ним милостив. Мы умоляем за больных и нуждающихся, за те драгоценные руки. Кто-то из них старый, а кто-то молодой, а кто-то среднего возраста поднимали свои руки. Тебе все об этом известно, Господь. Мы молим, чтобы Ты ответил по Твоим богатствам во славе. Пусть сегодня вечером здесь будет много таких, Господь, кто уйдет отсюда. Из пришедших, которые больны, пусть они уйдут здоровыми, исцеленными. Просто нечто произойдет, они не смогут даже объяснить этого, но они будут знать, что они здоровы. Пусть те, кто своенравен, уйдут оправданными, Господь, знающими, что они вернулись назад и нашли Христа там, где они Его оставили. Пусть они пойдут, все уладят. Даруй, Господь, чтобы те, кто никогда не приходил, нашли ту драгоценную свободу освобожденных, выпущенных из клетки, уже более не скованных мирскими вещами и заботами этой жизни, но станут свободными во Христе. Даруй это, Отец. Благослови все, в чем мы сейчас нуждаемся, и благослови Твое Слово и Твоего Слугу, а мы воздадим Тебе хвалу. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Теперь, если нам нужно зачитать тему из Писания, то есть, точнее, место из Писания для темы, 1 Коринфянам, 14 глава, 8 стих, звучит так, в 1 Коринфянам 14:8. «И если труба издает неопределенный звук, кто станет готовиться для сражения?» Этого отрывка хватило бы, что нам можно было бы проповедовать по нему 2 недели, и однако даже не коснулись бы и кромки этого. В слове есть нечто такое, что является богодухновенным. Постоянно будешь находиться на том одном тексте, и можно увязать всю Библию. Это верно. Некто спросил меня однажды, сказал, «Как ты можешь брать один и тот же текст?» Я сказал, «О, из этого можно взять контекст почему угодно». Я подобрал небольшой трилистник клевера, лежавший на земле, и поднял его. Этот человек находится сегодня здесь, из Тусона, а мы были в Пасадене, Калифорния. И я сказал, «Я мог бы взять этот трилистник клевера и проповедовать по нему 25 лет. Как тут дело в жизни?» Находящийся в нем, как три лепестка являются три единством в одном, и есть просто столько всего, что мы могли бы сказать о нем. А как насчет места Писания? Это Божье Слово, оно вечное, у него не было, ему нет конца, оно просто идет вперед. Это укрытие для нас. И вот, сегодня вечером я хочу поговорить вот о чем. Труба издает неопределенный звук. Размышляя об этом, всего несколько минут назад, когда я думал о том деле с подоходным налогом, я подумал, сегодня едва ли есть что-то определенное. Во всем имеется такая неопределенность. А на все, что неопределенное, нельзя полагаться. Нельзя доверять тому, что неопределенное. Вы держитесь от него подальше, если оно неопределенное. Если у вас свое дело, и что касается этого, у нас присутствуют бизнесмены, возможно, многие из них. Если вы занимаетесь бизнесом, который неопределенен, вы не станете вкладывать в него слишком много, потому что дивиденды неопределенные, и вы не стали бы инвестировать в это слишком много. Или, если вы хороший, расчетливый бизнесмен, вы будете ожидать и искать, если у вас имеются какие-то средства для капиталовложений, пока вы не найдете нечто конкретное, нечто надежное, то, на что можно положиться. Потому что вам не хочется терять те небольшие деньги, которые вы скопили на это, потому что из этого вы будете жить, из выплат по дивидендам, которые придут с этого вложения. Еще бы! Вам необходимо получить что-нибудь, чтобы жить на это. И эти денежки, которые вы скопили, не кладите их себе в карманы и не оставляйте там, потому что воры украдут это, понимаете? Не делайте этого. Если они у вас есть, вложите их во что-нибудь. И потом вы хотите быть уверенными в надежности своего капитала вложения. Если вы не уверены, что ж, вообще не вкладывайте это. Итак, несомненно, бизнес сегодня находится на шатком основании. Практически любой в мире бизнес находится в шатком состоянии, потому что мир в шатком состоянии. Вам нельзя просто позволять себе... Так вот, я накоплю вот столько денег, чтобы построить себе где-нибудь симпатичный домик. Это весьма непрочно. Скажу вам, что оно непрочное, потому что правительство может все это забрать за одну ночь. Вот те вещи, так развратившие нашу демократию, что она весьма непрочная. Когда-то мы могли сильно доверять своей демократии, и что касается ее, я считаю, это самая лучшая форма правления. Но все же наша демократия шаткая. Потому что мы — это страна, наш народ. У нас есть Конституция, и эта Конституция — это наше последнее слово. Но однако в этом наша Конституция шаткая, потому что ее уже много раз нарушали. Покойный мистер Рузвельт привел ее в беспорядок, так что, видите, видно, что ее можно нарушить. Этому нельзя слишком сильно доверять. Политика, ох, как шатко. Люди только спорят и спорят и спорят о политике, и соседи рассорятся из-за нее, и люди, бывшие некогда добрыми друзьями, поднимается какой-нибудь президент или кто-нибудь баллотироваться на шерифа или кого-нибудь, а другой человек оказался по другую сторону политической изгороди. И они так будут друг с другом спорить, что они рассорятся на почве этого. Политика. И я не... Надеюсь, я никого не обидел. Но я считаю это все прогнившее, понимаете? Да, господа? Так зачем спорить и ссориться из-за того, что все равно не принесет никакой пользы? Это верно. Это просто ужасно плохо. Кто-то сказал мне на днях, он сказал, «Ты пойдешь голосовать на этих выборах?» Я сказал, «Я уже проголосовал». Он сказал, «О, на этих выборах?» Я сказал, «Я отдал свой голос за Иисуса». Я сказал, «Я расскажу тебе». За меня голосовало два человека. Я сказал, «Бог проголосовал за меня, а дьявол голосовал против меня. И я проголосовал за Бога». Так что я... проголосовал правильно. Зависит от того, куда ты отдашь свой голос, как ты закончишь. Итак, заметьте, совсем недавно показать вам всего один небольшой момент, и потом мы оставим это. На этих прошлых президентских выборах, когда в Чикаго и по другим местам было неопровержимо доказано, что машины, через которые нужно было голосовать, что их устанавливала демократическая партия, что каждый раз, когда вы голосовали за мистера Никсона, вам пришлось одновременно проголосовать и за мистера Кеннеди. Так что у вас нет шанса. И доказали это. И вы слышали, недавно вечером по монитору, когда по всей стране провели исследование, с Миссисипи, Восток, мистер Никсон выиграл в этом опросе по телефону в соотношении 4 к 1. Как может кто-нибудь выиграть? Если бы это был мистер Кеннеди, было бы то же самое. Я не держусь ни той, ни другой партии. Моя партия в небесах. И я здесь сегодня прямо с ними. Мы восседаем в небесных местах, беседуя с нашим царем. Но, понимаете, я пытаюсь вам сказать, эти земные вещи шаткие. Там им нельзя доверяться, они неопределенные. А все, что неопределенное, я лучше предпочту уйти от этого. Мне не нравится та негативная штука. Мне не нравится, когда меня сносит в негатив. Мне нравится, когда оно уверенное. Быть на той стороне, где уверенность. Так вот, семейная жизнь стала непрочной. Знаете, недавно я видел статью где-то в каком-то журнале, что процент разводов у американцев выше, чем в любой другой стране мира. А ведь мы считаемся религиозной нацией. Да, это может быть религия, ладно, но не такая, как надо, понимаете? Религия — это просто покрывало. Трудно сказать, из чего мы делаем свои покрывала. Адам попытался некое сделать из смоковных листьев, и это ничего не дало. Оно стало ужасно непрочным, когда ему пришлось выйти встретиться с Богом, так что религия совершенно не будет соответствовать этому. Но можете ли себе представить, что процент разводов у нас выше, чем во всех остальных странах? Процент разводов у нас. Мы видим, что в наши дома проникает аморальность. Это было ошеломляюще. Узнать, что высокий процент по результатам исследования по стране, и, кажется, это было в Огайо, что проводили исследования по поводу христианства, и это было тревожным сигналом, сколько процентов даже не ходит в церковь. И затем где-то процентов 80 тех, кто ходит в церковь, не знали, зачем они ходят. Они не знают, зачем они ходят. Они просто ходят в церковь. Почему вы ходите? Ну, матушка водила нас, когда мы были детьми, и вот мы и продолжаем ходить. И затем вот еще сколько-то процентов из этого сказали, что они ходят просто чтобы увидеться с соседями и немного поговорить. Понимаете? Ведь это сигнал тревоги. Неудивительно, что семьи рушатся, понимаете? Любая семья, которая не утверждена. Любая женщина, собирающаяся выйти замуж за мужчину, и она не уверена в том человеке, ей лучше оставить его. И какой-нибудь мужчина, собирающийся жениться на женщине, и не уверен, лучше не трогай ее. Лучше молись об этом до конца, пока Бог не даст тебе ответ. И тогда, что Бог сочетает, того человек да не разлучает. Но нам прежде всего, нам необходимо молиться об этом до конца. Да. Так вот, мы видим, что мы пытались обратить мир посредством образовательной программы, и у нас получился из этого настоящий беспорядок. Несомненно, вы не сможете обратить мир ко Христу через образование. Образование удаляет его от Бога больше, чем оно приближает его к Богу, потому что он пытается думать, что он умнее и знает больше, чем кто-то другой. Каким бы хорошим ни было образование, Христос никогда не поручал своей церкви давать миру образование. Он не давал им образование для организации семинарий. Он не говорил им идти и строить больницы. Это все нормально. Но дело церкви проповедовать Евангелие. Идите по всему миру, проповедуйте всякому творению Евангелие, видите? А все, что отличается от этого, становится шатким, потому что оно вне Божьей программы. Состояние стран неопределенное. Что ж, мир неопределенный. Мы просто живем в таком состоянии, где весь мир как будто бы в нервном истощении, весь трясется. Каждая страна, все, один боится другого. Они еще говорят о мире. Было однажды. Говорили, о, когда мы завершим Первую мировую войну, куда все наши ребята должны пойти, и это положит конец войнам. Да у них еще не рассеялся пушечный дым, как они завязли в другой. Затем у них появилась Лига Наций, и она должна была следить за порядком в мире. И она потерпела неудачу. Сейчас у них ООН, и опять то же самое. Она уже давно потерпела неудачу. В этом ничего нет. Все шаткое. Национальная жизнь, политическая жизнь, аппараты для голосования. Ой-ой. Они просто... Все просто рушится. Все. Сейчас я хочу подвести это немного ближе к цели. Понимаете? Церковная жизнь рушится. И неопределенно. Так вот, это то, о чем говорил Павел, понимаете? Вот где он имел в виду, если труба издает неопределенный звук. Церковная жизнь рушится. Люди совсем не знают, что делать. Они ходят, скитаются из церкви в церковь, пытаясь найти, у кого же правда. Беспризорные. Пытаются отыскать то, что правильное. Где верное учение? И придет кто-нибудь, и они смогут растолковать это, что их вероучение почти до последнего пункта правильное, и потом первое же, что ты узнаешь, а они находят в этом столько разложения, что они пробуют другую церковь, чтобы узнать, что за вероучение у них. Учение. О, все это. Мы поэтому видим, что мы разделились из-за этого на сотни различных обрядов церкви. Так вот, ничего против этого. Это просто то, что они могут делать другие вещи за тем, что они действительно делают. И оно где-то должно принести какую-нибудь пользу. Но видите ли, нельзя доверяться словам «Я принадлежу к методистской ассоциации церквей, и со мною все в порядке, ведь я принадлежу к ней. Я принадлежу к баптистской ассоциации, и со мною порядок». Нельзя так делать. Нельзя даже делать это, когда вы говорите, что вы принадлежите к пятидесятнической ассоциации церквей. Так делать нельзя. Вы не должны этого делать, потому что это не так. Мы видим, что когда образовалась наша первая пятидесятническая ассоциация, Генеральный совет, не прошло много времени, как они стали откалываться оттуда и откалываться отсюда, и по отдельным пунктам и учениям. И просто взгляните на это сейчас. Везде. Видите? Это показывает, что оно ненадежное. Те, кто просто полагается только на организацию, это ненадежное. Вы сейчас скажете, брат Бранхам, ты затаскиваешь нас сюда на какую-то большую ветку. Ты рисуешь жуткую темную картину. И я намеревался так сделать. Я хотел это сделать. Я сделал это преднамеренно, чтобы я мог сказать вот что. Существует ли что надежное? Да, есть кое-что надежное. О, я так рад этому, что есть одно, чему можно довериться и быть уверенным, что оно правильное. О, когда все остальное исчезнет, вот это будет стоять. Если вы прочтете Святого Матфея 24:35, он сказал, «Небеса и земля пройдут, но мое слово не ошибется». У Бога есть надежное основание. Один пожилой человек сказал однажды, один темнокожий там, на юге, он носил Библию, а читать он не умел. И они сказали, «Для чего ты ее носишь, Сэм?» Он сказал, «Это святая Библия». Сказал, «Это написано на ней». И сказал, «Я верю ей от обложки до обложки, и обложке верю тоже», сказал он, «потому что на ней написана святая Библия». И тот человек, говоривший с ним, сказал, «Ты ведь не веришь всему, что в ней». Сказал, «Нет, сэр, конечно, верю». Он сказал, «Так что, ты хочешь сказать, что ты будешь исполнять все, что говорится в Библии?» Он сказал, «Да, сэр». Сказал, «Что если в той Библии сказано, чтобы Сэм прыгнул сквозь ту каменную стену там. Что ты сделаешь? Он сказал, я прыгну. Он сказал, ну вот, как же ты пройдешь через каменную стену, когда там нет дырки? Он сказал, если в Библии сказано Сэму прыгать, то когда Сэм окажется там, там будет дырка. Так что это примерно так и есть. Там окажется дырка. Единственное, что вы должны сделать, твердо встать на Божье Слово, а Бог проложит путь для всего остального. О, то замечательное основание! Я полагаю, он сказал, кажется, у Луки, где спускались с горы, он сказал ученикам, «За кого почитают люди меня, Сына Человеческого?» И кто-то сказал, «Иеремией и пророками и так далее», и он сказал, «А вы за кого меня почитаете?» Вот когда Петр сделал то знаменитое заявление, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли это тебе, но это тебе открыл Отец мой, который на небесах. И на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Тогда что же это такое? На открытой истине Божьего Слова, ибо вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди. И это было открыто Петру, что это Божье подтвержденное Слово. Аминь. Вот причина, почему он мог сказать, «Кто может обличить меня во грехе? Кто сможет меня обвинить? Все написанное обо мне в Слове, я это исполнил». Бог подтвердил это, что он был Словом. О, вот оно, Бог проявленный. Так говорится в Слове, а Бог затем реализует это, приводит в исполнение, являет это. Годы назад, когда сказали церкви, крещение Духом Святым не существует, это просто эмоции, в которые люди себя ввели. Но те, кто принял его, узнали, что это истина, они познали, что Бог реален. И это было доказано. Да так, что сегодня пятидесятническое движение Бога в международном масштабе привело ко Христу больше, чем все остальные. В католической газете «Наш воскресный посетитель» не так давно было сказано, кажется, это было в позапрошлом или прошлом году, что католическая церковь зарегистрировала только 500 000 новообращенных, в то время как у пятидесятников зарегистрировано 1 500 000. Аминь! Что это такое? Это нечто растущее, Слово Божье, которое распространяется. Какими благодарными нам следует быть! Это так выросло, что даже сейчас епископалы, пресвитериане, лютеране и все приходят получить что-то из этого. Обратите внимание! На собрании у бизнесменов слышно, как они говорят о различных епископалах, лютеранах, пресвитерианах. Уже редко услышишь о том, чтобы пятидесятники что-то делали. Верно? Это все другие. А почему? Они увидели свою немощь своих вероучений, и они вернулись обратно к Слову. Там вы найдете основание, то, что невозможно поколебать. Там найдете Духа Святого, живущего своей жизнью в человеческих существах, проявляющего себя миру. И это побуждает людей жаждать Его. Непоколебимое, бесспорное Слово Божье проявилось и являет себя. Само Слово, живущее через человеческую жизнь. Как это чудесно! В этом нет ничего неопределенного. Вы видите, где Бог дал обетование, и вот оно проявляется. Сотни лет назад пророки говорили об этом, и вот мы видим, как это сбывается. Через всю критику, через все разногласия, через все вероучения, как они старались растоптать то Слово Божье. Как они пытались заменить образованием, они старались подменить, сделать деноминацию. Они запутали сами себя, и вне всего этого Слово Божье по-прежнему такое же яркое и сияющее, как и всегда. Что это такое? Это та штука, которая надежная. Бог сказал, и небеса, и земля пройдут, но слово мое не ошибется. Следовательно, это нечто надежное. Вы хотите стать на якорь? Станьте на якорь того слова в своем сердце. Давид сказал, что он сокрыл его в сердце своем, чтобы ему не грешить. Он начертал его законы на ножках кровати и привязал их себе на руки и везде, всегда помещал слово перед собой. Вот таким образом. Держите свой разум постоянно. Бог сказал Иисусу Навину, не уклоняйся от него ни вправо, ни влево, тогда ты будешь успешен в путях своих, тогда будешь иметь успех. И когда церковь вся объединяется в том, чтобы отвратиться от своих вероучений и стать на Божье Слово, тогда церковь будет иметь неизменный успех. Это будет тем, что растопчет коммунизм.
Из-за чего возник коммунизм? Сам он. Вы задумываетесь, коммунизм, тогда как он расширяет свою пропаганду и умножается, как на дрожжах, миллионами, и люди его боятся, тот коммунизм усохнет и умрет. Должен будет умереть. Коммунизм. Возможно, они делают это, возможно, они делают то. Я верю, что Бог употребит его, но это верно. Точно как он использовал Навуходоносора. Он выбьет коммунизмом все плевелы, но это... Нет, так много об этом. Но смотрите-ка, но у этой штуки, у коммунизма, будет конец. Коммунизм придет к своему концу, но у Слова Божьего нет конца, потому что у него не было начала. Аминь. Оно вечное с Богом. И если вы заякорены, и Слово заякорено в вас, вы вечные вместе со Словом. Аминь. Он обязан будет прийти к своему концу. Все те вещи шаткие. Не имеет значения, какой большой столб они строят. Он должен будет упасть. Всем тем вещам, которые не от против того слова или идут вразрез с ним, придется убраться. Он должен будет освободить место, потому что Слово приходит торжествующе. Его ничто не сможет остановить. Бог уже так сказал. Когда Он изрекает это, небеса и земля пройдут, но это не ошибется. Сокройте то Слово в сердце своем. Как нужно брать то Слово и предоставлять ему расти. Храните его в своем разуме всегда, потому что оно не ошибется. Божье Слово никогда не ошибется, потому что Он сказал, что оно не ошибется. Так что мы хотим блюсти это на основании этого.
Так вот, Павел сказал это в Писаниях подобно обучению солдата, приучению солдата к сигналу. Вот, солдату необходимо выучить свои сигналы, рожка или трубы. Он не знает, подает ли труба сигнал, трубит ли нападение или отступление. Если он не различает, какая же неуправляемая у вас получится армия? Естественно, враг одержит победу над группой таких вот необученных солдат. Аминь. Вот в чем дело сегодня с нашими церквами. Мы натаскивали их по вероучениям, разразняя друг друга. Нам необходимо быть объединенными. Нам нужно знать трубу. Так что же является трубой, говорят они? Труба Евангелия. Вот она. Слово живого Бога является трубой. Ни с чем его не смешивайте. Не то, что кто-то будет играть на арфе, а другой будет трубить в рожок. Никто не будет знать, что делать. Это производит смущение. И Павел говорил о приучивании человека к определенному сигналу. И именно потому, каков тот сигнал, он точно знает, что нужно делать. Потому что у гарниста есть предписание и от главнокомандующего. И когда он трубит в эту трубу, армия совершенно точно знает место, куда выступать, и куда отойти, и повернуть ли вправо или влево, или что нужно сделать по звучанию трубы.
Так вот, армия, война — это всегда война. Мы примкнули к церкви или пришли в церковь не для того, чтобы сходить на пикник. Мы должны осознать, что мы выходим на поле боя.
Я приехал не для того, чтобы люди похлопывали меня по плечу и говорили: «Брат Бранхам, ты замечательный человек». Нет, господа, я приехал туда со щитом. Для того мне не нужен щит. Я пришел в шлеме и боевых доспехах. Я пришел драться, отвоевывать каждый дюйм земли. Бог сказал Иисусу Навину: «Всякое место, на которое ступят стопы твоих ног, я даю тебе». Итак, следы от ног означают владений. И когда церковь приходит к тому, что она идет на компромисс с вероучениями, идет на компромисс со словом и идет на компромисс с миром, я имею в виду, то она уступает территорию, она отступает назад. Что нам нужно сегодня? Это солдаты, чтобы завладеть каждым божественным обетованием этой Библии, которое Бог обещал церкви, все оружие Божье, и чтобы устоять. Вот в чем мы нуждаемся. Солдаты, не заполучить мундир для военного парада. В этом всегда есть разница. Когда человек, любая страна, у нас есть разведчики в любой стране. Здесь у нас есть немецкие разведчики, здесь у нас есть английские разведчики. Мы держим разведчиков в Англии. Что они стараются делать? Они стараются выведать, что за материал, что за бомба у другого. ФБР есть почти в каждой стране. Они следят, чтобы высмотреть. Вот как они выживают. Они следят и выискивают, какая бомба у другого. Затем они идут и делают ее немного получше, или же делают что-либо, чтобы противодействовать этому. Они не доверяют друг другу по странам, потому что это показывает, что народы крушатся. Да Англия за один час взорвала бы нас, если бы мы перешли им дорожку, или мы бы подорвали их. Просто требуется, чтобы тот, кто стоит во главе этой штуки, хлебнул немного лишнего, или чтобы выпало с чем-нибудь, и тогда оно пойдет. Не так давно сказали бы: какой-нибудь товар сделано в Японии во время войны. Они бы хряснули этим об пол и ушли, патриотически настроены. А сейчас вы заплатите за него большую цену, чем за что-либо покупаемое в этой стране. Что произошло? Возместит ли это жизни тех парней, которые погибли там? Безусловно, нет. Что же это такое? Мне все равно, сколько вы будете бороться в материальных вещах. Вы боретесь? Это не будет значить ничего. Оно распадается. Но есть одна битва, в которую можно вступить и занять землю, которую невозможно будет у вас отнять. Это евангельский глас трубы Божьего Слова и завладел дарами и обетованиями, которые он дал церкви. Конечно, завладел, мы видим, издает этот трубный глас.
Так вот, каждая страна старается вооружить своих ребят самыми лучшими средствами защиты, имеющимися у них. Теперь я знаю, это снаряжение бывает нелегко носить. У меня есть брат, его прозвали Рукки. Едет туда, и армия навесила ему на спину 90-фунтовый рюкзак, а это почти столько, сколько весит он сам. Они выдали ему саперную лопатку, чтобы копать ею ямы, винтовку и целую кучу ручных гранат, и, о, я еще не видел такого рюкзака. Бедняга едва мог сдвинуться с места, а их погнали по дороге на 5-мильный марш-бросок. Это его чуть не убило.
Он сказал: «Для чего вся эта чепуха? Зачем мне этот здоровенный шлем?» Так вот, послушай-ка. В армии знают, что когда-то это ему понадобится. Что я буду делать с саперной лопатой здесь, на шоссе, пеший? Лучше приучайся ей работать. Возможно, она тебе пригодится. Правительство не станет ничего приказывать, если только вы не знаете,
Они не знают, что тебе необходимо будет это использовать. Ты должен натренироваться для этого. Они ищут самое лучшее, что могут найти, чем можно защитить тебя, потому что они заботятся о стране. Они заинтересованы в том, чтобы ты был защищен от пуль наилучшим возможным образом. Это всегда было так. Оно пошло с Эдемского сада, и Бог тренирует свою церковь. И это, знаете, нам всегда приходится совершенствовать. Так вот, старые аэропланы, использовавшиеся нами в Первой мировой войне, Вторая мировая война, как же, те небольшие воздушные красавцы совершенно исчезли, когда они выставили эти большие, красивые, отличные самолеты, которые были у них. Да они стали ничем. А сейчас те, которые только что использовались в этой прошлой войне, сейчас они устаревшие. Они им больше не нужны. У них есть реактивные самолеты. И, видите, вы всегда стараетесь совершенствовать, улучшать средства обороны. Но знаете что? Богу не нужно совершенствовать. Бог дал своим детям, своим воинам самое лучшее, что можно было им дать. Когда Он дал им, что же Он им дал? Он дал им свое слово в Эдемском саду, и человеку надлежало пребывать в укреплении за Словом Божьим, и никакой бес не сможет его достать. Оставайтесь в Слове. Так вот, вражеский разведчик, сатана, постарался выведать, что он сможет сделать, чтобы проломиться в это. Итак, он знал, что у него не получится просто выйти и взять ее на испуг. Так что единственное, что он смог сделать, выманить ее на рассуждение. И вот что Бог использует сегодня для защиты своей церкви, свое слово. А сатана приходит силой рассуждения. Сатана знал, что это было лазейкой. Это было местом, где людей было легче всего сломить. На рассуждениях. Вы говорите, теперь, давай-ка с тобой порассуждаем. Вот, разве это обязательно? Если Бог сказал, что это обязательно, это обязательно. Придется ли нам вопить и причитать и делать все это, если Бог сказал, что крещение Духом Святым обязательное? Мне все равно, каким нелегким оно будет и скольким из этого мира тебе придется пожертвовать. В один из дней вы должны будете применить его, чтобы остаться в живых. Единственное, как можно выжить. Теперь, нужно ли нам практиковать божественное исцеление, когда у нас самые лучшие врачи в мире? Бог дал вам божественное исцеление, потому что Он знает, что вам придется его применить. Он дал вам дары духа. И как только сатана подкатил к Еве, он стал с нею рассуждать. Так вот, верно же, Бог не сделает того. Люди сегодня говорят, ада не существует. Многие из них говорят вам это, понимаете? О, верно же, Бог не будет сжигать своих детей. Конечно же, своих детей он не будет сжигать, но дьявол своих сожжет. Чье же вы дитя? Это следующий вопрос. Ад был сотворен для дьявола и его детей, не для Божьих детей. Ни один из них не отправится туда, верно? Все зависит от того, чье ты дитя. Так вот, Бог дал Еве и Адаму свое слово, и он его не менял. У него всегда имелось христианин или верующий, его защита – слово. Пройдут небо и земля, каждое вероучение пройдет, рухнет каждая деноминация, каждая страна распадется, но Божье Слово будет стоять вечно. Настанет время, когда утренняя звезда больше не даст света, настанет время, когда солнце не засветит, и луна не засветит, и земля завертится на своей орбите, но Божье Слово вовеки останется таким же, да. Это то, чего нельзя поколебать. То, на что можно положиться, оно надежное. Бог что-то говорит, оно непременно произойдет. Если Он сказал в Эдемском саду об Искупителе, что Он пошлет Мессию, это должно было обязательно произойти. Хотя они прождали 4000 лет, но Он появился там. Он должен был прийти, потому что это было обетованное Божье Слово. Бог обещал опять прислать его. Он прибудет сюда. Мне все равно, сколько поднимется безбожников и скептиков, что бы они ни делали, как сильно распространяется коммунизм, Иисус Христос придет и возьмет церковь, омытую кровью, и возьмет ее в небесный полет на небеса. Почему? Это непременно будет. Так сказано в Божьем Слове. Если можешь веровать, все возможно. Это несомненно. Так сказал Бог, и это невозможно поколебать, невозможно смести. Так сказал Бог. Только держитесь этого сейчас. И имейте в это веру. Верьте этому. Это не какой-то невнятный сигнал. Бог не может подать невнятного сигнала. Вероучения могут подать невнятный сигнал. Деноминации могут проповедовать невнятным сигналом, но Бог не может подать невнятного сигнала. И это слово есть Бог, и в нем нет никакой неопределенности. Оно конкретное до последней буквы. Так вот. Великая Церковь оснащена Словом. Теперь, когда приходил Иисус, использовал ли Он то же самое вооружение? Конечно, Он использовал. Когда к Нему подошел Сатана во всей своей мощи, и Он сказал, «Если ты Сын Божий, сделай то-то и то-то», Он сказал, «Написано». Сразу же обратно к Слову. Сатана испробовал его немного более утонченно, но Иисус обратно же к Слову. Написано. Там он и оставался на том Слове, показывая нам как пример, как он сказал в 1 Коринфянам, 1 святого Иоанна 14:13. «Я подал вам пример». И это образец, что мы должны исключительно, нам необходимо полностью возложить свое упование на Божье Слово. Да будет все остальное ложью. Это то, что надежное, Бог дал обетование, Бог исполнит обетование. Они говорят, как вот это событие может произойти, как он сможет собрать людей вместе посредством восхищающей благодати для ухода вверх. Я не знаю, как он это осуществит, это не мое дело, расспрашивать, как он это сделает. Мое дело просто быть готовым к этому. Он это обещал, это произойдет. Укрепил свою церковь словом. И первым было рассуждение. Так вот, они говорят, не является ли это просто разумным? Если я принадлежу к этой церкви, разве это не такая же точно, как та церковь? Есть одна только церковь, к которой тебе можно принадлежать. К ней не присоединишься. Можно присоединиться к ложе, методистской ложе, и пресвитерианской ложе, и баптистской ложе, и пятидесятнической ложе, но в церковь Иисуса Христа ты рождаешься. Так что вот церковь. Это все ложи, куда люди сходятся, как, скажем, вороны садятся на эту ветку, а голуби вот на эту ветку и так далее. Это ваше общение, которое вы имеете, когда вы питаетесь по единому рациону питания. Но когда дело касается Церкви Иисуса Христа, есть только один проспект – это рождение. Рождение. Это точно как человек, как я часто говорил, подобно как дрозд сидит на ветке, пытается вставить павлиньи перья себе в крылья и говорит, «Вот я важный павлин». Понимаете? Он сам воткнул те перья. Будь он настоящим павлином, его натура вырастила бы перья такого рода. Если церковь живого Бога является церковью живого Бога, она вырастет слово живого Бога. Не нужно никуда добавлять павлиньих перьев. И каждое находящееся там перышко будет подсоединено к павлину. Можете поверить этому. И каждое перышко, вошедшее в Божью церковь, будет Словом Божьим. Он не будет вводить ничего другого, только Слово. Аминь. Потому что натура Духа облекается только в Слово. Аминь. Я начинаю чувствовать религиозное воодушевление. Правильно. Ты ничего не пытаешься, ничего не производишь. Невозможно произвести спасение. Невозможно произвести дары. Необходимо приносить дары. Безусловно. Понимаете? Овца не производит, она не производит шерсть. У нее имеется шерсть, потому что это овца, она просто приносит шерсть. Вишня не производит вишен, она просто приносит вишни, потому что у нее такая жизнь. И церковь живого Бога не впрыскивает это, чтобы постараться придать себе какой-то вид. Они уже являются теми, кто они есть по благодати Божьей. И Слово Божье соединено с ними, и они подсоединены к Слову. И дела, выросшие в том совершенном Иисусе Христе, проявившемся во плоти Боге, будут проявляться через каждого, рожденного свыше верующего. Он так сказал? Аминь. Ничего другого. Так вот, это нечто надежное.
Вот, это несколько смутит человека, если он не знал настоящего сигнала трубы.
Так вот, человек, вообще не приученный к трубе и никогда ее не слышавший, что ж, возможно, он слегка придет в замешательство, когда он услышит нечто звучащее иначе, чем то, что он слышал.
Он постоянно слышал: «Вступай в церковь, отвезешь свое письмо сюда и туда». Может, это и неплохо. Это все, что он знает.
Но затем, когда ты берешься за крещение Святым Духом, говоришь о силе Божьей и делах, которые он совершает, и как это дает женщинам и мужчинам, и тем и другим очиститься от греховной жизни, как это дает им ходить благочестиво, честно, и все, что из-за этого происходит, и как проявляется крещение, говорение на языках, исцеление больных, изгнание бесов, пророчество, дары, о, видение, все в церкви, аллилуйя, верно. Когда оно идет, то оно чуть-чуть смущает тех, кто никогда не слышал такого сигнала трубы.
Ну, скажете вы, моя церковь не учит такому,
тогда она не трубит в трубу Евангелия. Слава!
Правильно.
Но для тех обученных солдат, аллилуйя, когда они слышат тот сигнал трубы, они знают, как нужно строиться. Воины Христа, вперед! Слава!
О-о-о! Это надежное.
Откуда ты знаешь, что оно надежное? Оно основано на слове. Ну, ты скажешь, наша церковь этому не учит, но труба играет это.
Я не хочу быть приученным к церковному вероучению, потому что оно поколеблется и рухнет,
но если вы приучены к слову, небо и земля пройдут, а это слово не пройдет никогда.
Рухнет каждое вероучение, все остальное, но это слово не ошибется никогда. Аминь. Вот сигнал. Вот сигнал, который я хочу слышать.
Так точно.
О, вы скажете, как же я узнаю?
Иисус сказал: «Овцы мои слышат мой сигнал, они узнают мою трубу».
Он сказал в Святого Иоанна 14 глава и 12 стих: «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и он также сотворит».
Так вот, Он сказал это?
Если кто-нибудь скажет: «Ну и что?», Евреям 13:8 сказано: «Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки».
О, говорят они, в некотором смысле.
Теперь настоящая овца скажет:
«О, в этом что-то пискнуло. Это прозвучало не так, как нужно.
О, должно быть, это французский рожок. Это была не труба, потому что Библия не подает невнятных сигналов».
В ней говорится: «Вы получите Духа Святого». Невозможно получите, вы получите. Каждый. До каких пор? Детям вашим и детям ваших детей и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог.
Она будет трубить в трубу в каждой расе и каждом поколении, и они будут слышать Его голос. Они поверят Ему, те, кто предназначен к жизни. Аминь. Они поверят Ему, потому что они знают, что Он — это звучание трубы Евангелия, Он внятный. Каждый солдат знает, как нужно становиться.
Так вот, вы видели Петра и Иоанна, Иакова и раннюю церковь, шагавших в этом направлении, потому что труба, Иисус сказал: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие». Марка 16, видите, уверовавших будут сопровождать сии знамения.
Мы видим, что Петр, Иаков, Иоанн, остальные выстраивались в ряд, маршировали к этому,
а мы сворачиваем куда-то в другую сторону, прочь от этого. Один идет вперед, другой пятится назад.
Один говорит: «Ну, это было для другого, тот сигнал был для другого».
О нет, так не может быть.
Все войско христиан слышит трубу. Бог сказал, что это была труба, Он не может этого изменить. Это тот звук, которым, как Он сказал, будет трубить. Посему узнают все, и церковь выступает в путь. Некоторые из них не верят в Его буквальный приход. В Библии сказано, что Он придет, поэтому мы ожидаем Его прихода. Если Он не появится сегодня вечером, мы будем ожидать утром. Если Его не будет здесь утром, мы будем ожидать Его завтра вечером, и мы будем ожидать, не переставая. Если мы уснем, наши... Мы умерли не зря, ибо труба Божья подаст тот последний сигнал, и мертвые во Христе воскреснут, а мы, живые и оставшиеся, будем подхвачены вместе с ними, чтобы встретить Господа на облаках, и будем там вовеки. Это будет звук трубы. Жив я или скончался, значения не имеет. Я услышу сигнал. Я воскресну. Слава Богу. Воскресну. О, да. Да. Иисус сказал, что овцы мои слышат мой голос. Он был проявившимся словом, когда вот как его овцы узнают его. Теперь взгляните на фарисеев и остальных в тот день. О, сказали они, этот человек Вельзевул, когда он рассказал женщине у колодца, где о ее грехах, ее мужьях, что были у нее, когда он рассказал Нафанаилу, где он был под деревом, где окликнул его Филипп, там под смоковницей молился. Ну, те учителя того дня сказали, этот человек Вельзевул, он бес, он гадатель. Но с Петром, Иаковом и Иоанном, всеми остальными было не так. Они знали это. Почему? Они знали, что Бог сказал, что когда придет Мессия, согласно Богу духновенному голосу Моисея, Он будет пророком. И когда они увидели, что все то, что Он сказал, проявляется и усовершается, они знали, что это пища овец. Они знали, что то была труба, и они пошли за ней. Овцы мои знают ее, потому что они увидели проявившееся Слово Божье. Так вот, люди сегодня, они не верят, что существует такое, как крещение Духом Святым. Попадаешь сюда или куда-нибудь, где имеют Духа Святого, и они видят, как обетование Божье исполняется совершенно точно. Вот это да! «Овцы мои слышат мой голос». Они знают звук той трубы, потому что это Библия. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он евреям 13:8, как и прежде. Именно. Мне все равно, вот, не имеет никакого значения, сколько дудит церковных рожков. У нас хватает церковных дуделок, вы знаете, которые дудят во все, что угодно. Говорят, а, дни чудес прошли, божественного исцеления не существует. О, настоящая овца не слушает такое. Но они будут слушать ту трубу, то уверенное. Тот церковный рожок может прогудеть что угодно. Можно... Посмотрите, что получилось сегодня. Церковные рожки. Один мчится сюда, а другой мчится туда. А дьявол сидит в стороне и говорит, слушай, они просто дерутся друг с другом. Вот и все. Мне не нужно даже и пальцем шевелить. Но, брат, пусть они все как-нибудь возьмутся за оружие, вернутся ко всеобщим приказам. О, вот это да! Тогда вы увидите воины Христа вперед, верно? Не рожки будут слушать, а будут слушать трубу. Давайте-ка на минуту приостановимся и обратимся назад, и рассмотрим сейчас несколько. Мы собираемся завершать, потому что я не хочу держать здесь вас так долго. Но давайте обратимся назад и рассмотрим некоторых, услышавших этот сигнал. Давайте возьмем «И они были уверенными». Так вот, я показал вам, что все остальное неопределенное. Давайте-ка просто на минуту возьмем какого-нибудь древнего героя. Давайте возьмем пророка Иова. Теперь, тот человек прошел через проверку, но он знал, что Бог требовал всесожжения. Это то, чего требовал Бог, и это было все, чего он требовал. И не имеет значения, сколько бедствий свалилось на его дом, Бог не всегда... Когда вы видите, что у человека что-то идет не так, как надо, это не значит, что Бог его наказывает. Может, это не от того, что он вне воли Божьей. Он знает в своем сердце, слушает он трубу или нет. Бог требовал это всесожжение, и Иов твердо стоял на этом. Вот и все. Они сказали: «Иов, ты тайный грешник, что-то неправильное ты делаешь». Но он считал иначе, он твердо держался этого, потому что он услышал сигнал трубы, и с этим он и стоял. И в конце концов, где-то в самом конце, когда он был, дьявол был выпущен на него и забрал его семью, и он отобрал у него детей, забрал его верблюдов и забрал у него все богатство и подорвал ему самому здоровье, он сел на кучу пепла. Казалось, будто бы всему конец, но все равно он сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив, и в последние дни он появится на земле, хотя подкожные черви уничтожат это тело, все же во плоти своей я увижу Бога». В этом не было ничего невнятного, не так ли? Не, я как бы считаю, что он жив. Он сказал: «Я знаю, что он жив, и в последние дни он появится на земле. Хотя подкожные черви уничтожат это тело, все же во плоти своей я увижу Бога». О, вот это да! Это произошло! Он был весьма уверен. Авраам шел однажды по полю, услышал, как Бог сказал: «Авраам, я...» Он встретился с Авраамом еще до написанного слова. И он сказал: «Авраам, я дам тебе сына через твою жену Сару». А ей в то время было 65 лет, а Аврааму было 75. И они подготовились к этому, и он не стыдился свидетельствовать. Он знал, что у него появится сын. И в Библии сказано, он не поколебался в обетовании Божьем через неверие, но был полностью убежден. Аминь. Убежден полностью? Это означает, что он встретился с окончательным принципом. Аминь. Вот так. Конечный пункт. Это конец пути. Это последнее. Это завершение этого. Он сказал: «Я полностью убежден, что Бог обещал, Бог это способен исполнить». Убеждены ли вы сегодня вечером? Полностью ли вы убеждены в том, что это Святой Дух? Убеждены ли вы полностью, что это тот путь? Убеждены ли вы полностью в том, что Он Исцелитель? Убеждены ли вы полностью в том, что Он придет опять? Полностью ли вы убеждены в том, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки? Аминь! Полностью убежденный! Да! Давайте проведем еще одного. Илию, находившегося там вверху на горе. Он воевал с Иезавелью и ее раскрашенным лицом, и он как бы устал от этого. Женщины почти все подражали первой леди, может быть, прически с начесом, и что у них было в тот день. Он столько это ругал, что это почти лишило его сил. Бог тут же сказал ему: «Иди туда, ты знаешь, дождь здесь идет где-то 2 или 3 раза в неделю, но ты явись к Ахаву и скажешь ему: так говорит Господь, роса не сойдет с неба, пока я не воззову об этом». О, вот это да! Он не говорил: «Так вот, Ахав, наверное, возможно, это получится таким вот образом». О, нет! Он был полностью убежден. Ничего неопределенного. Роса не сойдет, дождь не пойдет, пока я не воззову об этом. Аминь. Слава! О, почему же? Он услышал трубу. Это было внятное. Он знал своего Бога. Он кое-что знал. Когда Бог изрек то слово, все небеса и земля исчезли бы, пока это не произошло бы. Оно должно будет произойти. Он точно был убежден. Теперь он сказал: «Илия, я хочу, чтобы ты поднялся туда, в самое засушливое в стране место, туда, на самую гору, где нет родников, но у меня там есть один для тебя». Он был вполне убежден. Он вскарабкался на гору и сел у потока Харафа. И вот, что же я буду здесь делать? Я уже повелел воронам кормить тебя. Вот, как же те вороны? Одну минуточку, Господь. Нет. Труба прозвучала, этого достаточно. Как это произойдет? Я не знаю. Мне все равно, понимаете? Не мне об этом беспокоиться, это Божье дело. Он сказал, что он повелел воронам. Ну, Господь, пожалуйста, ты разъясни мне это и расскажи мне, где те В какую школу ходили там те вороны, чтобы выучиться говорить на иврите? Какого рода они готовят на газу или на костре, или как они это делают? А где они? Какое животное они забьют? Они ведь просто маленькие птички. Как же они забьют для меня теленка, чтобы принести мне бутерброд с телятиной? Видите? Видите? Это не ставилось под сомнение. Бог, Божья труба, его голос прозвучал и сказал: «Я повелел». Не, Илья, возможно, я это сделаю. Я совершил это. Я сделаю это. Я уже это совершил. Аминь. Это наш Бог сегодня. Не, Он это сделает. Он уже это сделал. Аминь. Он уже это сделал. Аминь. Не, Он сделает. Возможно, Он сделает. Наверное, Он сделает. Он уже это сделал. Я повелел воронам. Он вверил свой дух всем человекам. Он вверил свои благословения. Он взошел ввысь и дал дары человекам. Кто-то это получит. Кто-то отвергнет это. Как оно приходит? Это не мое дело. Только бы оно попало туда. Бог сказал, что так будет, и это так и есть. Петр сказал в день Пятидесятницы: «Покайтесь каждый из вас и креститесь имя Иисуса Христа для отпущения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа». Как он придет? Я не знаю. Обетование вашим детям, всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог. Теперь, этому не найдешь отговорку. Труба уже прозвучала, и я поверил этому. Я повиновался этому, и я это получил. Аминь. Попробуйте теперь отговорить меня от этого. Аминь. О, я несовершенный. Нет. Как тем вечером? Пожилая темнокожая сестра, она сказала: «Старейшина, можно я засвидетельствую?» «Да, мадам». Она сказала: «Я хочу сказать вот что». Она сказала: «Я не такая, какой я хочу быть». И она сказала: «Я не такая, какой мне полагается быть. Но одно я знаю. Я не такая, какой была раньше». Так что это вот как мы сейчас чувствуем себя по поводу этого. Я не такой, каким был раньше, потому что я сегодня спасен по благодати Божьей и принял крещение Духом Святым на основе повеления. Он излился там в день Пятидесятницы, обетование было дано, и я поверил ему. Ничего невнятного. Я услышал звук, я повиновался ему, и я уверен, что это оно и есть. Несомненно, я знаю, что это так. Верно. Симеон, старый мудрец, примерно 80-летний, сотни лет с тех пор, когда же на земле был пророк, но ходил с замечательной репутацией. Однажды Дух Святой проговорил к нему, сказал: «Симеон, знаешь, ты не умрешь, пока не увидишь спасение Господня». Слава! Первосвященник, наверное, несколько раз погладил свою бороду и сказал: «Симеон, тебе следует зачесать свою бороду по-другому». Он сказал: «Это не имеет значения». «Откуда ты знаешь, что ты прав?» «Так сказал мне Святой Дух». «Я не умру!» «Да как же, Симеон, ты ведь вот-вот умрешь!» «О, мне все равно, что ты скажешь!» «Но Бог мне сказал, что я не увижу смерти, пока не узрю его спасение!» «Ничего невнятного!» «Я не умру!» «Я не смогу увидеть смерти, пока не увижу его!» «Аминь!» «Вот так!» «Как у тебя это получится, Симеон?» «Я...» «Это не мое дело». «Где же он, Симеон?» «Я не знаю». «Откуда ты знаешь, что увидишь его?» «Так сказал Бог». «Вот так, это слово. Я не увижу смерти, пока не узрю его». О, вот это да! Ох, несчастный старик. Конечно, он тронулся умом, понимаете, так что просто не трогайте его. Но он все равно его увидел, так точно. Бог прокладывает путь для тех людей, которые принимают его слово. Иисус, когда Он был здесь, на земле, и Он стоял там, у могилы Лазаря, или перед этим, когда Он вел дискуссию с людьми, говорили о том, как Он, которому хотя не было и 50 лет, и сказал, что Он видел Авраама. Вы обратили внимание, каким уверенным он был? Он сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я есть. Я есть. Не я был или я буду, но я есть. Я уверен». Затем он сказал у могилы Лазаря. Перед тем, как он пошел туда, он сказал Марте. Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Мне следует быть этим, или я буду этим, но я есть». Аминь. «Мой брат, если бы ты был здесь, не умер бы, но даже сейчас, Господь, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе».
Он сказал, «Воскреснет, брат твой?»
«О, он воскреснет в последние дни, при всеобщем воскресении. Он был хорошим парнем. Да, я верю, что он воскреснет».
А Иисус чуть-чуть расправил свои плечи и сказал, «Но я есть воскресение и жизнь.
Не я буду, мне следует быть, или как-то еще я есть». В этом не было ничего нетвердого, колеблющегося, ничего невнятного. Это было несомненным. «Я есть воскресение и жизнь».
«Верующий в Меня, если и умрет, он оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».
Теперь не «они, возможно, не умрут», «вероятно, они не умрут», «они не умрут». Ничего, в этом нет никакой неопределенности. «Они не умрут». «Слушающий слова Мои и верующий в Того, Кто послал Меня, имеет жизнь вечную и даже не будет являться на суд, но уже перешел от смерти в жизнь». Им не нужно будет являться на суд. Они не придут на суд. Аминь. Он взял мой суд. Мне там нечего делать. Аминь. Вот так-то. Перешли от смерти в жизнь. О! Так вот, она сказала, что верит этому.
Теперь Иисус не говорил, «Ну что ж, знаешь, поскольку ты веришь этому, и тебе известно, что Я есть Слово, и я, ты знаешь, что Я тот, которому надлежало прийти, ты исповедала это, ты веришь этому. Я скажу тебе, что, возможно, мы сделаем. Давай пойдем, соберем старейшин, и пойдем и посмотрим, можно ли будет что-нибудь сделать с этим». Нет, нет.
Он сказал, «Я не пойду туда и посмотрю, не смогу ли я его воскресить. Я пойду разбудить его». Аминь. Не, я постараюсь. Я разбужу.
Ничего неопределенного. Это не было невнятным звуком, когда он сказал, «Я разбужу. Я разбужу».
И тот же, который сказал «Я разбужу», дал вам обетование. Аллилуйя! О, вот это да! Аминь! Я пойду и разбужу его.
Опять же, он что, сказал «Разрушьте этот храм, и я посмотрю, что я смогу с ним сделать? Разрушьте этот храм, и я восстановлю его за 3 дня». Ничего невнятного.
Теперь я постараюсь, вы все можете постоять вокруг и посмотреть, получится ли у меня это сделать или нет.
О, нет.
Я восстановлю его, ничего невнятного.
Я восстановлю его, вы разрушите его, я его восстановлю.
Он, ну и ну. Почему? Он знал, что он был той личностью в Писании, о которой говорил Давид, «Я не оставлю его души в аду и не дам моему святому увидеть тление». И он знал, что то обетование из Писания включало его, так что поэтому он был уверен.
Теперь сможем ли мы быть настолько уверенными? Мы берем пример с него в других вещах, поскольку это сказано в Божьем Слове, неужели мы не сможем быть настолько же уверенными по поводу Слова, как он был уверен насчет него?
«Я — воскресение и жизнь! Я восставлю его опять!» Аминь. Почему? Он знал, что Слово изрекло об этом, и он непременно должен был выйти.
«Если я тот человек там, в Иоанна 5:24, слушающий Слово Мое и верующий в Того, Кто послал Меня, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последние дни, он не придет на суд, перешел от смерти в жизнь. Это мы!
И чего же нам бояться? В чем же дело?»
Какая разница, какой мы носим ярлык? Вы называете себя этим, тем или другим, мы дети Божьи, по Божьей благодати. Мы наполнились Святым Духом, по Божьей благодати.
Какая разница в том, такой ли этот, или такой, пресвитерианин ли он, методист, баптист, если он наполнен Духом Святым, он имеет в себе воскрешающую жизнь.
Аминь.
Да. Теперь, в день Пятидесятницы, Иисус сказал им в Луки 24:49, «Вот я пошлю обетование, невозможно я это сделаю, я посмотрю, что у меня получится, я пошлю вам обетование моего Отца, но идите туда, в город Иерусалим, и ожидайте до тех пор, пока вы не облечетесь силой». Теперь, что если бы они прождали, скажем, 6 дней, они сказали бы, «Чего нам ждать? Я считаю, нам следует принять это верою». А вы как считаете? Что если бы Иаков на 9-й день сказал, «Симон, подойди-ка сюда на минутку. Знаешь, на днях у меня было такое необычное ощущение, понимаешь? И знаешь, что я считаю? Я считаю, он просто не хочет, чтобы мы здесь сидели. Я считаю, мы уже это получили. Как по-твоему, разве не так? Давайте приступим к своему труду. Давайте продолжим свое служение». О, этого так и не произошло бы. Почему? Они знали, что пророк сказал. Послушайте сейчас. Пророк сказал, заповедь должна быть на заповедь, строчка должна быть на строчку, строчка на строчку, немного здесь и немного там. Крепко держитесь доброго, ибо с запинающимися устами и иными языками буду я говорить к этому народу, и это покой, шаббат. Они знали, что когда он придет, нечто должно было произойти. «Я изолью дух мой в последний день», Иоаиля 2:28, «будет в последние дни», говорит Бог, «я изолью дух мой на всякую плоть, и ваши сыны и дочери будут пророчествовать. На моих рабов и на рабынь я изолью от духа моего в тот день, я покажу знамения на небе вверху и на земле внизу, и огонь, и дым, и курение дыма». Они знали, что тот приход Святого Духа должен был сопровождаться неким переживанием, они не принимали невнятного сигнала. Но когда они ощутили, как то нечто стало действовать, и увидели, что вместе с этим идет доказательство по Библии, они не были неуверенными. Они вышли прямо на улицы, простите меня. Ох, вот это да! Они были уверены, что это Святой Дух. Знаете, какими уверенными они были? Да так, что Петр, тот необразованный человек, запрыгнул на пенек или на ящик, или куда-то сказал, «Мужи иудейские, грудь колесом, как у петушка». Он сказал, «Мужи иудейские, вы, жители Иерусалима, какое-то время назад я боялся вас, сейчас не боюсь. Да будет известно это вам, и послушайте слов моих. Они не пьяны, как вы полагаете, но это есть то». Мы надеемся, что это есть то. Мы считаем, что это есть то. Он сказал, вот это есть то, о чем было сказано пророком Иоилем. Аллилуйя! В этом ничего неопределенного. Это то, о чем было сказано пророком Иоилем. О, вот это да! Иисус сказал в Марка 16, давая поручение своей церкви, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, эти знамения, вероятно, должны будут». Может, время от времени они будут сопутствовать тем, кто верит. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. «Именем Моим они будут изгонять бесов, они будут говорить новыми языками. Если они возьмут змею или выпьют, что смертоносное, это не причинит им вреда. Если они возложат свои руки на больных, те выздоровеют». Не «может быть, они выздоровеют». Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Позвольте мне подытожить, сказав вот что, брат, сестра, в течение следующих нескольких минут. Я верю этому. Я верю, что все остальное, все противоречащее этому неверное. Я верю, все, что против этого, падет. Я верю, мне все равно, сколько будет коммунизмов, или сколько будет этих измов, или тот изм, или церковнизм, и романизм, и все другое, американизм и всякое прочее, оно падет. Но это слово будет стоять вечно, потому что оно является словом. А до того, как оно было словом, оно должно было быть мыслью, и слово — это выраженная мысль. И Бог в вечности, оно появилось у него в разуме, он выразил свои мысли, оно стало словом, и слово должно стать проявленным. Вот причина, когда он изрек о Мессии, должен был появиться Мессия. Он изрек, что в последние дни будет церковь без пятна и порока на ней, и церковь там появится. Аллилуйя! Он сказал это. Я принимаю его слово. Я верю этому. Я верю, что он обещал Духа Святого каждому верующему, который уверует. Я верю Петру в день Пятидесятницы, когда он проповедовал ту знаменитую проповедь и сказал им всем покаяться и креститься, чтобы проявились эти знамения и вот это. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я верю, что это истина. Встал на это. Я видел это проявленным.
Я знаю, что я веду бой за это, и я знаю, что я стараюсь сделать шаг. До того, как я сделаю шаг, мне необходимо разрубить каждый спутанный клубок, колючку, все остальное, убрать это с дороги. Но всякий раз, когда ты делаешь шаг, ты продвигаешься вперед. Аминь. Просто бери нож и срезай его.
Многие из вас помнят Поля Редера, весьма драгоценного друга. Я был всего лишь мальчишкой-проповедником, ребенком. Я бывало ездил в Форт Уэйн, слушал его в скинии Редигера.
Здоровенный мужик! Он отклонялся назад, подтягивал брюки, поднимал руку и ревел, как медведь. И мне казалось, что он пролобит кафедру, когда он... И он начинал с какого-нибудь текста, да, в Бытии, а заканчивал в Откровении, все проходил. Поль был настоящим мужчиной. Разговаривали однажды, он сказал, я раньше работал лесорубом там, в Орегоне, откуда он был родом. Сказал, однажды, знаешь, сказал он, я просто был на миссионерском поприще, где-то далеко. Я сейчас не помню, где это было, и он занимался миссионерским трудом. Он верил в Бога, верил в божественное исцеление, и Поль сказал именно то, чем сегодня живет мирская церковь. Он сказал, если бы я отдал свое послание благодати в руки горячим головам пятидесятникам, вместо того, чтобы заниматься тем, что я делал здесь, с вашей группой. Сказал, и извел себя, пришел к тому, что я в долгах на тысячи тысяч долларов, я весь извелся, да так, что заработал себе рак и сейчас умираю. Если бы я отдал свое послание благодати горячим головам пятидесятникам, Бог обильно благословил бы меня за это. Верно.
Он сказал, что он был там в джунглях, и он заболел черной лихорадкой или чем-то таким. Это было ужасно. И он находился глубоко в джунглях и убежденный верующий в божественное исцеление.
И он сказал, что ему становилось все хуже и хуже. Он молился, молился, и кто-то из миссионеров сказал, что они возьмут лодку и съездят за врачом, а на то, чтобы привести врача, ушли бы дни.
И он сказал, «Я не делаю этого. Просто оставьте все как есть». Сказал, «Если Бог меня не исцелит, значит, я иду домой».
Итак, он сказал, что с ним в комнате осталась его жена, становилось все темнее и темнее, и сказал, что он подозвал свою жену, сказал, «Милая, возьми меня за руку». Сказал, «Просто молись за меня, не переставая, сейчас надвигается тьма». Сказал, «Мне кажется, что вокруг меня сгущаются тени».
Он сказал, «Держи, просто держи меня за руку и молись, пока я буду без сознания». Он собрался уходить к Богу.
Он просто впал в такой как бы транс, и он сказал, что ему виделось, будто бы он опять в Орегоне, молодой мужчина, рубит лес. И сказал, что начальник лагеря сказал, «Поль, сходи сюда на тот склон холма и свали такое-то дерево, такого-то размера».
Он сказал, что он взбежал вверх по холму своими молодыми ногами и срубил дерево, и отсек ветви, вонзил топор.
Он сказал, как-то мягкая сосна, его большой острый топор с двойным лезвием так хорошо вонзился в сосну.
И сказал, что он взялся за него, подумал, «Ну, сейчас я снесу его с холма вниз». Крепкий, сильный мужчина. Сказал, «Я раньше тренировался, как нужно напрячь колени и нести на спине самой большой части человека. У него были мускулы на спине и плечах, на бедрах». Сказал, «Я поднимал большое бревно, клал себе на плечо, шел, но сказал, это было просто обычное бревно.
бревно, но сказал, я просто, прошу прощения, сказал, я просто не мог сдвинуть то бревно, я прошу прощения. Он сказал, я просто не мог сдвинуть то бревно. Он сказал, я пинал, и я пытался его поднять, и я просто не мог этого сделать. Он сказал, я совершенно выдохся. Он сказал, я просто не мог сдвинуть то бревно. И сказал, наконец, я так обессилел, я просто сел у дерева и стал вытирать пот. Я был совершенно измучен. И сказал, спустя немного времени я услышал голос моего начальника, но, сказал, это был самый приятный голос, который я когда-либо слышал. И сказал, когда я повернулся, голос мне сказал, Поль, и я сказал, да, босс, что? Сказал, чего ты возишься с ним? Он сказал, ну, вы ведь приказали мне спустить его в лагерь, и я с ним совершенно выбился из сил, у меня просто не получается это сделать, босс. Он сказал, «Поль, видишь тот поток воды, который течет вон там?» Сказал, «Да». Сказал, «Тот поток ведет прямо в лагерь. Почему бы тебе просто не бросить его в воду, запрыгнуть на него и приплыть верхом на нем в лагерь?» Сказал, «Я и не подумал об этом». И так он просто скатил его в воду, запрыгнул на него, сказал, «О, вот это да!» Он стал плескаться в воде и прыгал, и вопил, что было сил, когда он плыл по волнам и вниз по течению, все такое. Ехал верхом на этом бревне, плыл дальше, кричал, «Я плыву на нем! Плыву на нем!» Он сказал, первое, что помнит, он пришел в себя, он оказался прямо в середине комнаты, на полу, а его жена восклицала вместе с ним. Он кричал, «Я плыву на нем! Я плыву на нем! Я плыву на нем!» Братья, народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, библейских знамений свершения народов смятенье, уж вечность стоит невдали. Это послание Божьего слова есть истина. Живу я или умираю, я плыву на нем. Я не спорю с ним, я не пытаюсь спорить по поводу его, я просто принял его, и я на нем плыву. Пусть поднимаются критики, я перестреляю каждую винтовку, в один из дней я приплыву в лагерь верхом на Слове Божьем. Аминь! Я непременно туда попаду. Давайте помолимся. Зачем вам возиться со своей ношей греха? Зачем вам быть в состоянии, в котором вы находитесь, не зная, где вы стоите, мотаясь из церкви в церковь и с места на место? Почему бы вам сегодня просто не повесить это на крест и не поплыть на Слове? Почему бы вам просто не принять сегодня Божье обетование и выплыть из неразберихи в голубую ширь? Не возитесь с этим, не беспокойтесь из-за этого, просто поверьте этому, примите это. Это царство, которое невозможно поколебать. Плывите на нем. Если вы сегодня вечером больны, примите Божье обетование, «Я Господь, исцеляющий все твои болезни». Как же я стану здоровым, брат Бранхам? Врач говорит, что у меня болезнь сердца, у меня рак, у меня это, то, что бы это ни было, я глухой, немой, я слепой. Какое это имеет значение? Просто примите Божье обетование и плывите на нем. Давайте возьмем огромную палку и загоним ее сюда и напишем на ней сверху. Сегодня молились молитвой веры. Я поплыву на этом. В Библии сказано, молитва веры исцелит больного, и Бог восставит его. Если он согрешил, это простится ему. Я плыву на этом. Я верю этому. Если вы поступили неправильно, если вы сегодня сбились с пути, скрывающий грехи свои, не будет иметь успеха. Но исповедующий свои грехи обретет милость. Почему бы не исповедать это? Ну, что же мне необходимо сделать, брат Бранхам? Исповедуйте его, и затем плывите на этом. Так сказал Бог. Это сразу же удалит вас от вашего греха.
Есть ли здесь сегодня вечером такой человек, который не возложил по-настоящему свое упование на Бога в деле спасения своей души, и вы хотели бы, чтобы вас упомянули в молитве, когда мы будем завершать? Просто поднимите свою руку, скажите: «Помолись за меня, брат Бранхам, я хочу возложить свои заботы».
Благословит вас Бог, благословит вас Бог, я хочу возложить, благословит вас Бог, мадам, я хочу возложить свои заботы, благословит тебя Бог, брат, благословит вас Бог, сэр, там сзади, благословит вас Бог, юная леди, хорошо, это правильно, благословит вас Бог, я хочу возложить на него свои заботы и просто плыть сейчас на его обетование, я верю, что он пообещал, того, кто придет ко мне, я ни в коем случае не прогоню. Не то, как я чувствую себя. Вчера вечером за меня молились, брат Бранхам, я не чувствую улучшения. Это не имеет к тому никакого отношения. Я плыву не на своих ощущениях, я плыву на его слове. Это его обетование.
Брат Бранхам, я 4 или 5 раз выходил к алтарю, пытался получить Духа Святого. Я так и не получил его. Это не значит ничего. Просто держись на бревне, оно доставит тебя прямо в лагерь. В лагерь первенца, в стан святых. Ты приплывешь туда, просто держись на своем бревне и кричи, и восклицай хвалу Богу так сильно, как только можешь. Вот каким образом это нужно делать.
Пока мы держим свои головы склоненными, вы действительно хотите плыть верхом на нем?
Тогда то нечто малое, что слегка касается вашего сердца, вы хотели бы пройти сюда и встать на минутку перед алтарем? Позвольте нам помолиться и возложить на вас руки. Мы будем рады, если вы придете. Давайте возьмем то малое нечто, легшее вам сегодня вечером на сердце, и говорит: «Ты знаешь, что ты не прав. Подними сейчас свою руку».
Хорошо?
Вы ступили на бревно, бревно его обетования, дерево, крест, который был срублен. Обхватите сейчас руками этот крест, выйдите прямо сюда и скажите: «Я сейчас поплыву». Плыву на нем. Прямо сейчас я буду этому верить. Я приму это. Я верю этому. Я не изменю. Я твердо буду стоять с тем словом, пока то не подтвердится. И затем, после того, как то подтвердится, я протяну руку и пересяду на другое и поплыву на нем дальше. Понимаете? И слово за словом, шаг за шагом, вы овладеете всем, что было обещано вам Богом. Ибо все возможно тому, кто будет плыть на этом. Плывите на его обетование, потому что оно непременно доставит вас в лагерь. Оно доставит вас в Божье присутствие.
Вы придете сейчас, пока мы держим свои головы склоненными, и спрашиваю у любого, кто хотел бы встать у алтаря всего на минутку для молитвы.
Я плыву на этом, Господь. Господь, я верю. Все мои сомнения похоронены в источнике. Господь, я иду, я верю этому.
Сегодня вечером я ступаю прямо на Слово, и я буду верить Ему всем своим сердцем. Я принимаю Тебя по Твоему Слову.
Одна драгоценная женщина стоит здесь у алтаря, чтобы подтвердить Богу, что она пришла по делу. Вы придете, у кого склонены головы и ваши руки подняты, и хотел бы, чтобы его упомянули в молитве. Вы пройдете сюда, благословит вас Бог. Просто подходите, вот так. Подходите и становитесь здесь.
Скажите: «Я поплыву на этом. Боже, Ты дал обетование. Нечто постучало мне в сердце, и я иду прямо сейчас, чтобы поплыть на этом. И я буду оставаться прямо на нем, пока оно не доставит меня прямо в лагерь. Я приеду прямо в стан святых Всевышнего».
Благословит вас Бог. Это хорошо. Проходите сейчас, те, кто хочет плыть на этом. Именно такие, какие вы есть, таков, как есть, без дел, без слов. Помните,
вы скажете: «Разве это дерево?»
Да. Однажды дерево было срублено, и оно снова было установлено на Голгофе. Просто запрыгните сегодня вечером на то дерево с обетованиями Божьими, словом, висевшим на дереве. Я плыву на этом. Я буду верить этому всем своим сердцем.
Я хочу сделать такое, как пройти сюда и поприветствоваться со своими братьями.
Пусть Бог благословит вас за ваше отважное решение. Я хочу, чтобы вы всего минутку побыли здесь, пока мы молимся. Благословит вас Бог, мой брат. Моя драгоценная сестра, благословит вас Бог.
Господь Иисус, благословит вас Бог, брат мой, благословит вас Бог, сестра. Веди меня, проведет вас через реку. Помните, я, как Христов слуга, ответственен за проповедь слова, я ответственен за свое свидетельство. И неужели я стоял бы сегодня здесь, человек возрастом в 55 лет или 53, в апреле будет 54, и стою здесь, и знаю, даже это последнее видение, это могло быть моими последними несколькими днями на земле. Может, я через несколько дней уйду от вас. Я не знаю, что оно означает. Просто прослушайте ленту и составьте свое собственное мнение. Мне неведомо, что оно означает. Неужели я стоял бы здесь и наполовину считая, что, может, это мои последние проповеди, которые я проповедую прямо здесь, в Финиксе, и говорить что-либо неправильное, и знаю, что там находится конечный пункт моего пути, и меня будут судить по моим словам?
Братья мои, позвольте мне сказать вам вот что. И мои сестры, вы бывали на собраниях, вам известно, что такое развлечение и другие вещи. Говорил ли я вам во имя Господа что-либо, кроме того, что сбылось? Я спрошу у любого. Никак нет. По всему миру и тысячи видений ни разу не было такого. И сегодня вечером я говорю вам истину. Крови Иисуса Христа хватит с избытком, чтобы стереть каждое пятно. Ее будет достаточно. Источник жизни Бог открыл, и вы сейчас находитесь у Него, в крови Христа Святой, единственное надежное, что осталось на земле. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Я собираюсь сейчас попросить этих служителей и братьев, выйдите сюда из среды этих людей. Кто бы ни был, таким ли образом вы вызываете служителей молиться вместе с людьми? Тогда все присутствующие здесь служители, которые желают, заинтересованы в том, чтобы видеть спасенные души, пройдите сюда и встаньте как молитвенная группа, где мы сможем объединиться, удалиться от всего прочего и отделить себя. Вот мужчины и женщины, твердо определившие сегодня свой пункт назначения кровью Иисуса Христа, принимая Его по Его слову, плывут прямо в Его присутствие, на Его слове и говорят: «Вот я, Господь, мне нечего предложить, кроме самого себя, и возьми меня». Вы подойдете, встанете вместе с ними, пожалуйста. Любой, кто захочет прийти, подходите и становитесь. Благословит вас Бог, мои братья. Это чрезвычайно хорошо. Мне нравится видеть мужей, которые доблестны, которые заинтересованы в душах. Я полагаю, братья мои, это замечательно. Становитесь здесь, без стеснения. Это хорошо. Становитесь вокруг. Давайте сейчас просто... Пусть пианистка начнет играть, пожалуйста. Давайте споем этот гимн сейчас, мягко, трезво, почтительно. Мы приходим не к чему-то мифическому. Мы приходим не к тому, что просто является чем-то напускным, но мы приходим в присутствии Бога, всесильного Бога и Иеговы, кто пообещал, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них. Поговорите с Ним, как вы говорили бы со своим другом. Скажите: «Господь, я сожалею, я согрешил». А мы будем петь: «Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой». Разбойников последний час спасла Христова кровь, и я, у ног Его склонясь, омылся от грехов. Ever since by faith I saw that stream. С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив я буду петь о правде и любви. Просто станьте сейчас действительно маленьким. Вы ничто. Все мы ничто. И сейчас просто искренне, всем сердцем, просто склоните свои сердца и головы повсюду в здании. Наш Небесный Отец, я знаю, что Твои слова настолько истинны. Они не могут ошибиться. Они — Слово Божье. Они — Бог. И Ты сказал: приходящего ко Мне, я ни в коем случае не прогоню.
и эти мужчины и женщины, признав вину, зная, что они неправы, они сегодня вышли вперед, Господь, чтобы признать, что они в заблуждении, зная, что их подталкивает некое внутреннее побуждение, которое повелело им прийти к Источнику. И вот они стоят со склоненными головами и сердцами, чтобы напиться воды жизни бесплатно, обетованной Богом. Прими их, Отец, в свое Царство. Они Твои. Ты сказал, «Никто не может прийти ко мне, если прежде не привлечет его Отец мой, и все, кого Отец дал мне, придут ко мне». И это показывает, что Бог дал Христу этих в качестве дара любви. И вот они стоят, Господь. Никто не сможет вырвать их из моей руки. И я молю Бога, чтобы Ты обеспечил им сегодня безопасность, когда они тут стоят, и дал им крещение Духом Святым, пока они здесь, у алтаря. Пусть великая сила Христа так пропитает сейчас их жизни. Они признали свою вину, они вышли вперед. Ты сказал, кто исповедает меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим и святыми ангелами. Нам известно, что тот труд совершен. Ныне же, Господь, опечатай их в царство обетования Святого Духа. Даруй это, Господь, излей на них свой Дух и наполни их Духом живого Бога, чтобы они во все дни своей жизни могли быть живыми свидетельствами для Царства Божьего. Теперь пусть собрание постоит. Сейчас все в молитве. Мы будем молиться, чтобы эти... Сейчас каждый из вас, подошедших сегодня сюда, кто ощущает, что у вас на сердце имеется грех, вот, вы ничего не сможете сделать, кроме как поверить этому. Святой, вы получаете это верой. Это вера, которую вы получаете. Иисус сказал, «Никто не сможет прийти ко мне, если прежде не привлечет его Отец мой, и все, кто приходит ко мне, он примет это. Он не сможет поступить иначе, потому что Он это пообещал, понимаете? Не останавливайтесь сейчас на ощущении, остановитесь на Его Слове, понимаете? Так сказано в Слове. Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет в настоящее время жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь». Святой Дух — это переживание наполнения и обличение силой для служения, а признание и принятие Христа — это чтобы иметь веру и заявить о своих убеждениях и ощутить себя свободным, что Бог простил вам ваши грехи. И на основании Его Слова Он сказал, «Никто не сможет прийти, если прежде не привлечет Его Отец Мой». Видите? Так вот, сперва Бог привлек вас. «И того, кто придет ко мне, я ни в коем случае не прогоню его». Видите? Видите? Вы получили это. Единственное, у вас он умер за вас. Ваши грехи были прощены 19 столетий тому назад. Сейчас вы просто пришли принять совершенное им для вас, понимаете? И вы верите, что он умер за ваши грехи. Примите ли вы его как свое умилостивление? Иными словами, примите его, поскольку он понес ваши грехи. Будете ли вы рады и возблагодарите ли его за то, что забрал ваши грехи? Вы верите, что он совершил это? Тогда просто поднимите свою руку, скажите, «Я верю, что он забирает мой грех». Аминь. Забирает мой грех. Хорошо. Теперь вы сейчас кандидат на крещение Духом Святым. Если вы не принимали христианского крещения, кто-нибудь из этих мужей здесь позаботится об этом, чтобы вам преподали христианское крещение. Но вот, в то время, как Петр еще говорил эти слова, до того, как они были крещены, пока Петр еще говорил эти слова, на них сошел Дух Святой. Почему? Они все находились в ожидании. Теперь вы в ожидании. Вы желаете того, что опечатает вас в Царство Божье. Нечто, которое будет реальным для вас. Вы хотите Вы ведь хотите получить Духа Святого? Каждый из вас? Вы ведь хотите этого? Конечно, хотите. Это ваша оберегающая сила. Понимаете, в верхней комнате молились всеединою душой, сила для служения им явилась, Дух Святой на них сошел. Понимаете? О, вот чего желаете сейчас. И вы ее получите прямо сейчас. Она для вас. Прямо вот сейчас.
Теперь, братья, подойдите, давайте сейчас все как один и возлагайте руки на этих братьев и молитесь, чтобы они получили Духа Святого. Подходите, братья, подойдите ближе.
Теперь все собрание. Поднимите сейчас свои руки, все, наш Небесный Отец, во имя Господа Иисуса Христа, наполни здесь каждое сердце крещением Святым Духом.
Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. These people here that's standing and waiting for the presence and the power of God to saturate their lives.
Получите Духа Святого, получите Духа Святого, эти люди здесь, которые стоят и ожидают, чтобы присутствие и сила Божья пропитали их жизни.